Книга пророка Амоса, глава 5, стих 24. «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Короткое повеление, короткий приказ, пророческое явление через пророка Амоса, обращенное, разумеется, к его народу. Кто-то должен это выполнять. Поэтому проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Реки воды живой». Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Может ли суд или справедливый суд, правосудие быть реками воды живой? Может ли оно быть жизнью? На самом деле, действительно, оно предназначено в первую очередь нести жизнь и охранять жизнь. И только там, где будет посягательство на эту жизнь, то этот суд будет защищать жизнь. Интересно, что слово «сильный», определение этого потока означает полноводный, постоянный, неиссякаемый, твердый, стойкий, крепкий. Таково значение на иврите. А слово «пусть» используется как союз и как частица в сочетании с каким-нибудь глаголом и образует повелительное наклонение со значением разрешения, приказа или долга. В силу этого частица «пусть» в устах Бога имеет такое же смысловое значение, как и творческая форма глагола «да будет», которая произвела из невидимого видимое. «Да будет свет» и «стал свет». А посему в Писании частица «пусть», исходящая из уст Божиих и обращающая действие любого глагола в приказ, произносится Богом, когда Он начинает что-либо творить. В данном случае повелительное наклонение частицы слова «пусть» течет, относится к течению сильного потока правосудия, которым предназначено являться пред Богом наше исповедание. Как мы читали, из-под правого бока храма течет поток. Вот этот поток и является правосудием. Одним из условий для облечения в мантию правосудия, защищающую и являющую святость Бога, которую мы обратили в предмет нашего исследования, является независящая от возможностей нашего интеллекта сакральная и трансцендентная способность судить об уме Господнем. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Невозможно вершить правду Божию, выраженную в правосудии, не обладая навыком и способностью судить об уме Господнем. А посему, исходя из смысла данной концепции, заключенной в праве и способности судить об уме своего Небесного Отца, мы пришли к выводу, что для этой цели, во-первых, необходимо иметь ум Христов, чтобы затем уже силою ума Христова познавать ум своего Небесного Отца. И во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на условиях, предписанных Богом в Писании. В-третьих, чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо отличать от возможностей своего интеллекта, своего ума. В-четвертых, необходимо знать, каким образом и на каких условиях посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца. Рассматривая же отличие нашего ума от ума Христова, который мы призваны принимать в свое сердце в лице Слова Божия и Святого Духа, мы пришли к выводу, что согласно Писанию, в теле каждого рожденного от Бога человека живут две личности, новая и старая, каждая из которых обладает своим собственным умом, в силу чего эти две личности постоянно противятся друг другу, игнорируют друг друга и враждуют друг с другом. В связи с этим мы сосредоточились на изучении такого вопроса, по каким же результатам мы можем испытать самих себя, что мы действительно задействуем для проникновения в ум своего Небесного Отца не свой ум, а ум Христов. Потому что попытка задействовать свой ум для проникновения и толкования Писаний, отражающих ум нашего Небесного Отца, здесь заключен ум нашего Небесного Отца, то Писание рассматривает это гордыней, в которой мы ставим свой ум наравне с умом Божиим и навлекаем на себя погибель и смерть. Иезекииле 28, 2, 10. Так говорит Господь Бог. «За то, что вознеслось сердце твое, и ты, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, пытаясь проникать в мой ум, в мои замыслы своим интеллектом, своим человеческим умом. Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». Это пророчество в силе, как никогда и сегодня. Учитывая же, что ум Христов не может находиться вне Христа, которого в духе человека представляют Слово Божие и Святой Дух, то для соработы в своем духе с этими двумя владычественными инстанциями Бога необходимо одновременно, с одной стороны, получить право и способность пребывать во Христе, а с другой – усвоить, каким образом и на каких условиях дать возможность Христу пребывать в нас. Принимая во внимание, что такое покрытое непроницаемой тайной слияние Бога с человеком призвано протекать в неукоснительных требованиях, установленных Богом в Писании, в основании которых лежит договоренность, заключенная во взаимной ответственности между Богом и человеком, защищать друг друга. А именно, когда мы при нашей соработе с двумя владычественными инстанциями Бога помещаем себя во Христа, то Он берет на Себя ответственность пред Богом защищать наши интересы в небесах, на земле и в аду. Он ходатайствует за нас в небесах пред Отцом, когда мы помещены в Него, Он защищает нас на земле, и Он защищает нас от демонов ада. Когда же, напротив, мы позволяем Христу в лице двух владычественных инстанций Бога поселиться в Своем Духе, то уже не Он, а мы, призваны пред Богом в определенном формате, нести ответственность за то, чтобы защищать и представлять интересы Христа в небесах, на земле и в аду. В силу этого мы решили вначале рассмотреть, каким образом и на каких условиях мы призваны помещать себя во Христа, и затем уже рассмотреть, каким образом дать возможность Христу быть помещенным в наше сердце. Сегодня мы обратим наше внимание на один из результатов нашего пребывания во Христе, по которому следует определять о нашей способности судить об уме своего Небесного Отца. Это способность посредством дарованного нам помазания – быть утвержденными во всех обетованиях Бога. 2 Коринфянам 1, 20, 21. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Утверждение – это некое юридическое подтверждение на право входить в наследие и обетование Бога. И такое утверждение выражается в заключении завета с Богом, в процессе которого Бог изливает на нас свое помазание, подтверждающее наши юридические права на наследие Его обетований. А посему под утверждением подразумевается печать праведности, которая наносится уже на имеющийся документ праведности. В Писании такое утверждение называется обрезанием, которое служит знамением завета между Богом и человеком. И первое весьма важное и судьбоносное заявление, на котором Святой Дух через апостола Павла в данном месте Писания делает ударение, так это на том, во-первых, все обетования, предназначенные и сосредоточенные Богом для нас во Христе Иисусе, могут быть нами приняты и освоены не иначе, как только через помазанных для этой цели святых. Ибо все обетования Божии в Нем – да, и в Нем – аминь, в славу Божию через нас. Обратите внимание, ибо все обетования, которые Бог сосредоточил во Христе Иисусе для нас, могут стать нашими только через определенную группу святых, категорию святых. Апостол Павел говорит, что все эти обетования во Христе «да» и «аминь» в славу Божию только через нас. Это одна из достаточно сильных и сокрушительных истин для самомнения и самозначимости тех, кто полагает, что может независимо от посредничества поставленных Богом святых общаться с Богом, познавать Бога и отличать свет от тьмы. Ведь для того, чтобы заключить завет с Богом, то есть быть утвержденным, Необходимо, чтобы нас кто-то крестил. А для того, чтобы сохранить этот завет, необходимо быть учеником и платить цену ученичества. И ценой такого ученичества является формат отношений между учеником и учителем, в котором учитель учит, а ученик не инспектирует учителя, а принимает и пребывает в учении учителя. Во-вторых, помазание, дающее власть на утверждение всех обетований Божиих, призвано являть славу Божию. Ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию. Из чего следует, что помазание, проявляющееся во святых и через святых, выраженное в их правильных отношениях друг с другом, является проявлением славы Божией. Иоанна 13:35 говорится: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Правильные взаимоотношения являют славу Божию. В-третьих, Бог помазал всех святых без различия возраста, пола и независимо от их социального и должностного статуса. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас с вами на получение обетований есть Бог. Это говорит о том, что все помазаны, буквально все святые помазаны. Деяние 2:17-18, взятое из пророка Иаиля, подтверждает эту мысль. Такого не было в Старом Завете. Это только в Новом Завете все могут быть помазаны. В Старом Завете помазывались только отдельные люди. Помазывались цари, пророки, священники, назареи и еще одна категория – прокаженные при очищении. Вот эти пять категорий помазывались священным елеем помазания. Повторяю, цари, священники, пророки, назареи и прокаженные, когда они очищались. При их очищении нужно было возлить на них елей, помазать елеем, и тогда он будет очищен. Итак, Деяние 2:17-18. «И будет в последние дни, говорит Господь Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать». Обратите, на всякую плоть излию от Духа Моего. Речь идет о помазании. «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». В-четвертых, между помазанием апостолов и между помазанием одного члена от другого существует большая разница. 1 Коринфянам 12:4-6. «Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Это говорит, что все имеют различный род помазания, что помазание имеет много оттенков. 1 Коринфянам 15:41 говорится: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная слава звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Мы уже с вами отметили, что помазание – это слава Божия. Но это помазание в каждом отдельном человеке настолько уникально, что разнится друг от друга. Каждый имеет помазание определенного рода. В-пятых, утверждение в обетованиях для всех членов церкви, независимо от их ранга и положения, невозможны без сработы их помазания с помазанием апостолов. Ефесянам 4:11-13. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы здесь видим, что для того, чтобы мы могли прийти в меру полного возраста Христова, нам необходимо соработать с пятигранным служением. И те имеют помазание, и те имеют помазание. В-шестых, помазание апостолов заключается в роли учительства, выраженного в благовествовании Евангелия Христова. 1 Тимофея 2:5-7. «Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников вере и истине. В-седьмых, помазание всех членов церкви заключается в ученичестве, выраженном в послушании, пребывании и учении апостолов. Деяние 2:41-42. «И так охотно принявшие слово Его, крестились и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Для того, чтобы пребывать в учении, надо иметь помазание. Если человек не имеет помазания, он не сможет пребывать в учении апостолов. Потому что это учение идет от помазанного человека, и для того, чтобы пребывать в нем, нужно быть помазанным. Говоря же о доле человека, предназначенной для него Богом в помазании, следует, что существует общее предназначение для всех людей, входящих в этот мир, а следовательно и общее для всех их помазание – это поиск Бога в отведенном для каждого из человека времени и пределах их обитания. Деяние 17:26-27. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы не искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. То есть невозможно без помазания найти Бога. Это помазание дается на определенное время и в определенных пределах человеку для того, чтобы он мог найти Бога. И это для всех людей, приходящих в этот мир, как для верующих, так и для неверующих. Поэтому, согласно этого места Писания, помазание человека – это, с одной стороны, назначение или предназначение человека, а с другой – его суверенное право выполнять свое назначение, выраженное в поисках Бога. Но так как помазание Бога – это посредническая и делегированная власть Бога, через которую Бог проявляет свою власть и свое управление над миром, то такое помазание дается как верующим, так и неверующим. Только разного рода помазание. Римлянам 13:1-7. Помазание – это власть. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Так что полицейский на дороге – это помазанный Богом слуга. И ненавидеть его говорит о том, что вы противитесь Богу, когда вы начинаете спорить, входить с ним в спор, доказывать ему что-то. Лучше представить, что это Божий слуга, и смириться перед Господом. Как уже Господь управит сердцем своего слуги, это его вопрос. Губернатор, президент в стране, губернатор в штате, мэр города – это тоже Божьи слуги. Это все Божьи слуги. Менеджер на работе – это Божий слуга. Пастор в церкви – это Божий слуга. Родители в доме – это Божьи слуги для детей. Муж для жены – это Божий слуга, Божья власть. И поэтому здесь говорится, начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли им бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. И когда говорится меч, уж этим мечом он не собирается кого-либо благословлять. А что, вы нас проклинать будете? Если будешь ехать, где будет 55-70, то, конечно, будем, говорят полицейские. Выпишем тебе штраф, это ж не благословение. А что, если мы не подчиняться будем или грешить? Вы что, нас проклинать будете? Конечно, говорю, отлучать буду и исключать буду. Либо сами уйдете, не усидите. А что вы думаете, благословлять буду? Я Божий слуга, у меня есть меч. У меня таково помазание, такова моя роль. А как вы думаете? И этот меч носит каждый пастор. Должен, по крайней мере, носить. Один пастор мне сказал, ты знаешь, я пастор без жезла, я очень милостивый, я это не могу делать. Я говорю, ты не милостивый, ты малодушный. А малодушные в первой категории следуют в ад. Здесь нужно мужество, отстоять интересы Бога, Его святость. Здесь говорится, Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для чего? Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Из этого места Писания следует, что помазание, которое дается верующим, коренным образом отличается от помазания, которое дается неверующим. Так, например, ветхозаветным пророкам вменялось в обязанность помазывать не только царей Израиля, но также и царей сопредельных государств, находящихся во вражде с Израилем. Пророки Израиля были высоко чтимы врагами Израиля, потому что их цари помазывались пророками Израиля. И когда они завоевывали Израиль, они пророкам предлагали полную свободу, полное, чуть ли не сопредельное владычество. Можешь питаться от моего стола, можешь оставаться здесь, можешь идти куда хочешь. Все пленные, но только не пророки. Языческие цари никогда не пленяли израильских пророков. Израильские пророки, если и пленялись, то только самим Израилем. Если бросали Иеремию в яму, то это бросали израильтяне. И язычники этого не будут делать. Они чтут пророков и боятся пророков. 3 Царств 19, 15, 16. Человек, который был объявлен Израилем первым преступником, как для Америки был Осама бен Ладен в свое время, точно так этот человек был для Израиля, пророк Илья. Его искали по всем государствам, брали клятву, что они его не видели. Самое лучшее войско, гвардия, то есть ЦРУ, ФБР, все было брошено на поиски Ильи. Но вот смотрите, что делает Бог через этого Илью. «И сказал Господь Илье: пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаилов, царя над Сирией». Это вражеское государство, много раз нападающее на Израиль. И Бог помазывает царя, потому что всякая власть от Бога через вот этого пророка. Конечно же, будет в бешенство приходить израильский царь. А Иуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, Изавел Михолы, помажь пророка вместо себя. То есть я хочу показать, чтобы мы расширили наше познание о помазании. Что такое помазание? Новозаветная церковь также обречена духом Ильи. Ей так же, как и Ильи в свое время, повелевается через орудие молитвы помазывать на царство как верующих, так и неверующих. 1 Тимофея 2, 1, 4. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Молитва церкви является тем рогом, из которого Бог помазывает. Когда она благословляет, то это будет благословенным. Уже только из этого следует, что помазание, данное Богом для человеков и пребывающее на человеках и в человеках, по своей сути многозначно, многогранно и многофункционально. В силу чего, как вокруг определения самого помазания, так и вокруг его проявления существует много неясностей, споров, противоречий и недопонимание, что, разумеется, служит на руку обольстительным силам тьмы и нечистоплотным делателям, приписывающим себе звание помазанников, но в то же самое время абсолютно не разумеющим ни его значения, ни что оно из себя представляет, ни то, как оно приобретается, а также ни того, как оно проявляется. А посему, исходя из смыслового формата имеющего стиха о помазании, взятого в основании данной проповеди, нам необходимо будет ответить на ряд вопросов. Во-первых, что Писание рассматривает под определением помазания или какими чертами наделяет это достоинство? А также, какую цель преследует Бог своим помазанием в человеке, через человека и для человека? Во-вторых, какова цена помазания или на каких условиях мы призваны принимать помазание? В-третьих, каким образом и в каких границах Писание повелевает пользоваться помазанием, дарованным Богом? И в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы действительно обладаем помазанием Божиим? Итак, вопрос первый. Что Писание рассматривает под определением помазания, какими чертами наделяет его, какую цель преследует Бог своим помазанием в человеках, через них и для них. Дело в том, что когда речь заходит о помазании в Писании, то имеется в виду помазание елеем. И такое помазание всегда указывает на то, что мы имеем дело с неким делегированным посредничеством Бога, посредством которого Бог участвует и управляет всеми сферами бытия. Форма такого посреднического правления Богом всеми сферами бытия через помазание является временной. И в вечности, в пределах нового неба и новой земли, этот формат будет упразднен. И временность такого посредничества в проявлении помазания подтверждается в Писании таким откровением. 1 Коринфянам 15, 24, 28. А затем конец, когда Сын предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Это говорит, что на новом небе и на новой земле не будет посредников. Не будет вот этой посреднической власти и вот этого помазания. Оно там не будет нужно. Бог будет напрямую управлять, потому что помазание – это посредничество между Богом и человеком. На новом небе, на новой земле, Писание говорит, будет упразднена всякая власть, и все во всем будет Бог. Там Ему не понадобится кто-то, кто будет стоять между Им и нами. Он будет напрямую с нами общаться и напрямую нами управлять. Мы напрямую будем видеть лицо своего Небесного Отца. Именно поэтому до тех пор, пока не будет упразднено время, помазание Бога будет проявляться в человеках, через человеков во всех сферах человеческого бытия, чтобы посредством такого посредничества позволить Богу проникать, функционировать во всех сферах человеческого бытия. Например, чтобы пища, которую мы вкушаем, могла быть усвоенным нашим организмом, необходимо масло, то есть елей, помазание, которое является поставщиком полезных веществ для каждой отдельной клетки тела. При отсутствии масла, при нехватке жира, если мы будем есть всю пищу обезжиренной, желудок и все другие системы, связанные с переработкой пищи, будут работать напрасно. Они переработают пищу, они затратят энергию, время, а мы стареем от того, что работают наши органы, от желудка. Когда желудок задействует все другие системы в переработке пищи, от этого человек и стареет. Так вот, эта пища не будет доноситься. Нужен жир, который доносит каждой клетке тела вот эти вещества. Потому что сама клетка, ей не нужен жир. Ей нужны витамины, ей нужны белки и другие элементы. Их очень много. Но жир является поставщиком, он приносит. Если его не хватает в организме человека, происходит бедствие. Почему-то об этом врачи мало говорят, когда предлагают какую-либо диету. Любую кашу, которую вы едите, даже морковь, которую вы съедите, если вы не добавите к морковке немного масла, когда вы будете есть просто грызть морковь, то это все напрасно будет. Желудок ее переработает, но ни один витамин в организм не попадет. Все будет выброшено вон. Для того, чтобы фрукта каким-то образом, витамины из фруктов усваивались, надо в момент этого употреблять немножко масла какого-нибудь с ним. Либо оливкового, либо сливочного, не имеет значения. Мы говорим о том, насколько вот это посредничество важно. То есть между пищей и каждой отдельной клеткой существует вот это масло. Поэтому род, степень помазания, назначение помазания всегда будут варьироваться и зависеть от таких факторов. В каждом человеке род, степень силы и назначение будут варьироваться и зависеть от таких факторов. Во-первых, степень помазания в человеке будет зависеть от рода и меры ответственности человека и направленности его ответственности, его призвания. Марка 13, 34, 36. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, дал помазание и каждому свое помазание, и приказал привратнику бодрствовать». Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. То есть, чтобы каждый делал свое дело, у каждого есть свое помазание, чтобы каждый исполнял. Потому что помазание дано для того, чтобы что-то делать, конкретное дело. Во-вторых, степень помазания для святых будет зависеть от той меры, в которой человек будет познавать Бога. Чем глубже он познает Бога, тем выше будет степень помазания. В-третьих, степень помазания будет зависеть от меры разумения своего потенциала и своего предназначения. Если человек не осведомлен о своем потенциале и предназначении, что в него заложил Бог, какой силой он обладает, каким потенциалом, также от этого зависит степень помазания. Насколько человек будет знать свой потенциал и свое предназначение, настолько будет и варьироваться степень его помазания. В-четвертых, степень помазания будет зависеть от меры, в которой человек будет соработать с Богом в выполнении своего призвания. В-пятых, степень помазания будет зависеть от времени, в котором человек наделяется ответственностью, и места, в пределах которого он призван совершать свое предназначение. На иврите смысл, заключенный в слово «помазание», употребляется как отношение Бога к человеку, в котором Бог прежде сотворения человека предназначил посредством информационной программы, заключенной в помазании, отобразить в человеке свой образ и свое подобие. А посему помазание – это информационная программа Бога, которая заключается в предназначении человека, выраженной в Писании такими потрясающими словами – Бытие 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над землею». Это говорит, что образ и подобие человека сделает помазание Бога, которое будет в нем. Оно будет делать этот образ и это подобие. Поэтому, согласно данного определения, в помазании заложена природа, свойства, характер и законодательство Бога. С одной стороны, выстраивающие отношения между нами и Богом, а с другой – защищающие интересы этих возвышенных отношений. Другими словами говоря, помазание – это проявление Божьего отношения к человеку и проявление характера Божьего на человеке, в человеке и через человека. В Писании елей, которым осуществляется помазание Божие, образно представляет союз или сочетание, как мы уже знаем, двух владычественных инстанций Бога в лице Слова Божия и Святого Духа, которые в Писании, как два крыла большого орла, уносящие жену в пустыню, как две маслины, как два свидетеля пред Богом, никогда не действуют в человеке отдельно друг от друга и никогда не бывают раздельными». Захария 4.1.6. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал, я вижу весь светильник. Вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». И отвечал я, и сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю». Одна из маслин – это слово Господа к Зарававелю. Вторая, выражающая не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. То есть в этом пророческом видении церковь представлена в золотом светильнике с 7 лампадами. Две владычественные инстанции Бога в лице Слова Божия и Святого Духа представлены в 2 маслинах. 7 золотых трубочек, по которым поступает елей из 2 маслин в светильник, представляет пятигранное служение, которое является органической причастностью тела Христова, во главе которого поставлен Богом Сын Божий, осуществляющий свое управление церковью, посредством помазания, посредством елея, который будет затекать туда. То есть это Слово Божие и Святой Дух. Эта мысль неоднократно прослеживается в законе, пророках и псалмах, а также в Евангелии, в котором Святой Дух через апостолов толкует и раскрывает суть этой мысли, которую Бог сохранял к откровению последних времен. Откровение 2.1. Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит, держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Это не значит, что светильников семь. Это значит, что церковь, вот этот золотой светильник, о котором мы смотрели, она представлена числом семь или семь звезд. На самом деле не семь невест, у него одна невеста, а семь – это ее обозначение, это ее статус числовой. Далее говорится Откровение 1.20. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, то есть это семь золотых трубочек, это пятигранное служение. А семь светильников, которые ты видел, это суть семь церквей, то есть это церковь Христова. Таким образом, помазание – это действие и проявление священного елея. Не будет вот этого елея, светильник не будет гореть. Елей определяет и заключает в себе природу Бога, в то время как помазание этим елеем наделяет помазанного природой Бога и проявляет эту природу. В Писании смысл, заложенный в слово «помазание», на иврите означает наследие Бога, передаваемое человеку на условиях завещания, как дар благодати, как долю, как судьбу от Бога, которая включает в себя такие интересные оттенки и грани. Помазание – это доля или судьба от Бога. Это милость Божия, это дар благодати Божией, это праведность Бога, мудрость Бога, власть Бога, сила Бога, слава Бога, святость Бога. Вы знаете, что дар Бога обозначается числом 9 всегда. Дары Духа Святого, вы увидите, что там 9 назначений, 9 свойств. Поэтому в Писании не только само помазание, но и каждое из данных определений помазания является многогранным, многозначным и многофункциональным. Если мы возьмем отдельно славу Бога или святость Бога или милость Бога, они окажутся также многогранными, многозначными и многофункциональными. Настолько сложное по своей сути помазание. И в доказательство этого фактора я приведу хотя бы несколько составляющих, ограничившись на 9, которые в Писании определяют суть и природу разбираемого нами помазания, которым Бог помещает нас во Христа и посредством которого Христос вселяется в нас. То есть вот это полезное, нужное, дар от Бога для того, чтобы Он мог поместиться в нас, сам Христос, то необходимо помазание, которое поместит Его в нас. И необходимо помазание, чтобы Он был помещенным в нас, а мы в Нем. Во-первых, помазание, данное Богом для святых, это информационная программа, содержащая в себе образ Бога и подобие Бога. Иеремия 31, 31, 33. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Обратите внимание, Бог влаживает внутрь человека информационную программу, потому что законы – это информация. Так что помазание – это информационная программа Бога, содержащая в себе образ и подобие Бога. И чтобы у нас это могло проявиться, надо вложить в нас это. Мы должны это принять на каких-то условиях, о которых мы будем говорить отдельно. Во-вторых, помазание, данное Богом для святых, это такая информационная программа, которая содержит в себе инфраструктуру Царства Небесного. Матфея 13, 31-32. «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Имеется в виду, помазание дается в виде горчичного зерна, попадая в почву нашего сердца. Оно вырастает, и когда оно вырастает, тогда птицы небесные, откровения Божии, укрываются в ветвях этого помазания. Люди хотят иметь откровение Божие, не приняв этого семени, не потрудившись взрастить его. Как мы увидим далее, помазание взращивается, принимается в виде семени, а потом взращивается в дерево. И тогда птицы небесные, откровения Божьи, укрываются, живут в человеке. В-третьих, помазание, данное Богом для святых, находится во Христе и исходит от Христа. Колоссянам 2:10. «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Так как помазание – это посредническая, делегированная власть Бога, то написано, во главе этой посреднической власти стоит Христос. Он является главою всех посредников, и он тоже посредник. Интересно, что в пределах нового неба и новой земли, в вечности, Христос не будет посредником. Мы уже говорили об этом. Он передает посредничество, уходит как посредник, потому что он говорит, я посредник, я путь к Отцу. Филипп говорит, Господи, покажи нам Отца и довольно для нас. Он говорит, пока что я представляю Отца. Я есть им путь и истинная жизнь. Я не есть ваша цель, я посредник. Ваша цель – мой Бог и ваш Бог, мой Отец и ваш Отец. Я путь, который приведет вас к Отцу. И когда я приведу вас к Отцу, я уйду как посредник и стану рядом с вами. И буду как вы, а вы будете как я. И будем все напрямую управляться Отцом. Я управляюсь Отцом, а теперь все вы будете напрямую управляться Отцом. Вот о чем здесь идет речь. О зерне горчичном, о Христе, который становится во главе помазания. Матфея 28:18. «И приблизившись, Иисус сказал им, то есть ученикам своим, дана мне всякая власть, то есть дано мне всякое помазание на небе и на земле. Но это до времени, пока не будет упразднено время, как мы сказали. И когда придет вечность, тогда будет упразднена всякая власть, и все во всем будет Бог». В-четвертых, помазание, данное Богом для святых, выражается в личности Святого Духа. Деяния 10:37-38. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета». Чем помазал? Святым Духом. «И Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Каким образом Бог был с Ним? Через Святой Дух. Даже с Иисусом, чтобы пребывал Его Небесный Отец, Ему необходимо было масло, елей, Святой Дух. В-пятых, помазание, данное Богом для святых, выражается в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Марка 1:22. «И дивились Его учению, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники». Вот, допустим, в учении Христа проявлялась власть, потому что помазание – это власть. В-шестых, помазание, данное Богом для каждого человека в Поднебесной – это дар Божий. Екклесиаст 5:18. «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Ведь очень многие люди имеют богатство, но не имеют помазания, власти на это богатство. Они умирают бедными и больными. Желудок больной, боится, что его бренное, умирающее, распадающееся тело могут раньше времени низвести в преисподнюю, охраняет себя телохранителями, есть не может, ходит в страхе, спит в страхе, имея миллиарды, и не может ими пользоваться. И так отходит в преисподнюю. Поэтому для того, чтобы пользоваться хотя бы частью того, что человек имеет, что ему Бог дает, то нужно иметь для этого власть, помазание. Будет ли это верующий или неверующий. Екклесиаста 9:11. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не уразумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех». То есть здесь случай заменено слово «устав», с которого переведено почему-то слово «случай», но время и устав. То есть Когда человек находится в правильном времени Божьем, исполняет Божий устав, тогда Бог дает ему помазание. Но об этом будем говорить отдельно. В-седьмых, помазание, данное Богом для каждого человека в Поднебесной, выражается во власти его языка. Мы говорим о составляющих помазания. Притчи 18:22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Обратите внимание, одно из составляющих помазания, которым обладают все, это язык. Это язык. Даже у глухонемых есть язык, называется язык тела. Да и мы пользуемся языком тела. Мимика лица, жесты рук, когда мы говорим, мы дополняем языком тела. Вот что такое танец? Танец – это язык тела. Поэтому для того, чтобы телом выражать что-то, надо знать, что это движение означает. Если люди хотят прославить Бога и вертят тазом в это время, то это ж они не прославляют Бога. Они в это время возбуждают низкие инстинкты противоположной половины во время прославления, потому что этого делать нельзя категорически. Нельзя во время прославления это делать. Они говорят, танцевать. Я видел, как это танцуют, и видел, как, значит, некоторые злятся, некоторые возбуждаются и так далее. Поэтому язык тела, если вы его не знаете, лучше не пользуйтесь им. Пользуйтесь тем языком, который вы знаете. Далее. Восьмых. Помазание, данное Богом для святых, выражается в радости полного спасения. Радость от спасения происходит от помазания. Евреям 1:9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более всех соучастников твоих». Оказывается, елей, потом мы будем говорить о нем, как мы будем узнавать, помазаны мы или нет, это будет зависеть от того, обладаем мы ли радостью, которая не является эмоцией, а выражается, как увидим здесь, в ненависти к беззаконию и к любви к правде. Возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Это не эмоция, это отношение к добру и ко злу. В девятых, помазание выражается в благовествовании нищим, в исцелении сокрушенных сердцем, в освобождении пленных, в прозрении слепых и в отпускании измученных на свободу. Луки 4:18, это сказано у пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». О каждом этом аспекте можно говорить. Вот я почему сказал, помазание многофункционально, многогранно и многозначно. Поэтому, согласно данных определяющих, помазание в человеке – это, с одной стороны, назначение человека от Бога, а с другой – суверенное право выполнять это назначение. В Писании под назначением действия, связанного и обозначающего фразу «помазать елеем», имеется в виду «возлить елей», «натирать елеем», то есть «втирать елей», «пропитывать елеем» или «погрузить в елей», «питать елеем», то есть «питаться им как пищей», «умощать елеем голову», «лечить или исцелять елеем», «защищать елеем», «украшать елеем». Каждый из этих аспектов имеет право на основание. Вы знаете, когда песни мухи, бывает такое время на Востоке, особенно близ Египта это происходит, когда мы через Суэцкий канал переплывали, в этом месте вдруг появились песни мухи, то буквально все пассажиры были как вот взбешенное стадо, закрывали окна везде, такие небольшие, остренькие, они вот так, прям как какая-то стрела только садилась, и прямо через одежду ты чувствовал сразу боль. И вот люди, тот туда бьется, то туда, и вот. И пока мы не проплыли, вот Суэцкий канал, нас одолевали песни мухи. Как только мы проплыли Суэцкий канал и стали подплывать уже туда, к Красному морю, песни мухи исчезли. Они были только вот там. Поэтому пастухи брали елей, оливковое масло, и мазали им овец. И песни мухи даже не подлетали к ним. Они не переваривают, хотя свежее оливковое масло не имеет даже запаха, Но они улавливают этот запах и не садятся на овец. То есть елей их защищал, елеем лечат. То есть он действительно является лекарством от многих желудочных заболеваний. Если бы люди просто по ложке оливкового масла, десертной ложки на голодный желудок с утра выпивали, они избавились бы от многих болезней, и этого масла им хватило бы на целый день. Когда они будут кушать потом другие какие-то фрукты, овощи или что-то, это масло будет доставлять питательные вещества. Поэтому оно защищает, и в Писании оно являлось украшением. Когда голову мазали для украшения елеем или лицо, сегодня это странно звучит. Вот. Но раньше часть парфюмерии состояла из елея. Намазать немножко лицо маслом, тогда лицо блестит, блеск отдает волосы, но свежим елеем. Потому что если елей не свежий, это помазание не свежее, то это ужасная вонь, ужасный смрад. Вот. Нужно только свежее. А свежее оно не имеет никакого запаха. То есть будет запах, когда его на чистое тело мазали. Однако главной сутью помазания человека, пропитанного, исцеленного, защищенного и украшенного елеем, считалось наделение и утверждение властью на получение всех обетований Бога. Потому что помазание – это власть. Так вот, помазать еще переводится с таких слов, как посвятить на должность, посвятить Богу в Назарее, передать полномочия власти, делегировать полномочия власти, наделить властью, облечь властью, доверить власть, наградить властью. Как и в случае с определением помазания, каждое из данных назначений помазание, как вы видите, тоже является многогранным, многозначным и многофункциональным. И в доказательство этого фактора я также приведу несколько составляющих, которые в Писании определяют суть и назначение разбираемого нами помазания. Во-первых, назначение помазания призвано давать власть человекам быть детьми Божьими. Если нету помазания, мы не дети Божьи. Именно помазание дает нам власть быть детьми Божьими. Для того, чтобы быть сыном Божьим, на это надо иметь власть. Иоанна 1:2. «Тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». То есть вначале мы его принимаем, и только после того, когда мы его принимаем, он дает нам власть быть чадами Божьими. Так что назначение помазания – это власть быть детьми Божьими. Во-вторых, назначение помазания в детях Божьих призвано служить протоколом отношений Бога с человеком, в отношениях Бога с человеком. Существует протокол. Как относиться, как себя вести с Богом. То есть этот протокол изучают все дипломаты, и когда президент едет к другому президенту или к царю, он должен знать протокол этой страны, и по этому протоколу он должен общаться с ним. Если он не знает этого протокола, его не допустят даже для общения. Поэтому, чтобы общаться с Богом, необходим протокол, который заключен в помазании. Исход 30:30. «Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне, посредниками, чтобы они представляли мне интересы народа, а я представлял мои интересы народу через них. Помазание должно их посвятить в это». Назначение помазания. В-третьих, назначение помазания в детях Божьих призвано делать их способными, чтобы они делали известной начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Божию. То есть назначение помазания таково, когда оно дается человеку, человек должен делать известной начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Божию. Ефесянам 3:10. «Дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Речь идет не о дьяволе, а идет об ангельских иерархиях, ангельской власти. Они до сих пор, до конца, не знают премудрости Божией во всей ее красоте, во всем его свете. Это нам кажется, что ангелы знают больше, чем вы. Ангелы не могут знать больше, чем мы. Дух Святой напрямую приходит и дает откровение нам, а не ангелам. Ангелам совсем другие повеления и приказы, чтобы нас охраняли. А так напрямую Бог посылает откровение нам, и через нас уже они могут узнать Божью премудрость, Божьи пути, что Бог намеревается делать. Поэтому ангелы с вниманием наблюдают за людьми, которые имеют вот такую связь с Богом через помазание. Что Бог им передает, только через них они могут узнать. В-четвертых, назначение помазания во Христе Иисусе призвано производить суд. Иоанна 5:27. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». А Сын Человеческий всю эту власть, в свою очередь, делегировал своим ученикам. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». В-пятых, назначение помазания призвано являть свою власть на земле в прощении грехов. Марка 2:10-12. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели». Прощать грехи. Если у человека болезнь, следствие греха, то когда грех прощается, человек кается в грехе, человек исцеляется. Иоанна 20:21-23. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого, примите помазание. И когда вы примете помазание, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Это не могут все иметь эту роль помазания. Как видите, каждый имей свое помазание. У каждого свое дело. В-шестых, назначение помазания призвано являть свою власть на земле в исцелениях и изгнаниях бесов. Деяния 10:37-38. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповедуемого Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Каким образом Бог был с Ним? Через помазание. Что Он это делал? Для чего это помазание было назначено? Благотворить, исцелять обладаемых дьяволом, потому что помазание было с Ним. Бог через помазание был с Ним. Марка 3:23-15. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Луки 10:19. «Все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Когда люди, не понимая помазания, просто кричат: «Бог дал нам власть, Бог дал нам власть», а Духа Святого нет, а Слово Божье не знают, не пребывают в Нем. Потому что, чтобы пребывать в Слове Божьем, мы вначале говорили, нужно быть учеником, а не инспектором. Когда человек приходит ко мне и начинает меня инспектировать и учить, то, разумеется, он не может пользоваться помазанием. Чтобы пользоваться помазанием и наступать на бесов, ему нужно послушание, ему нужно быть учеником. В-седьмых, назначение помазания призвано защищать статус власти Божией в человеке через увещание и утешение или обличение. Титу 2:15. «Сие говори, увещевай, обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Обратите внимание, слово «власть» – это помазание. То есть, обличай и увещевай со всяким помазанием, чтобы никто не пренебрегал тебя. Бог не любит пренебрежение помазанию, пренебрежение к Святому Духу и к делегированной власти, потому что Святой Дух – это делегированная власть. И люди, через которых Он действует, это тоже делегированная власть, которые сами себя защитить не могут. И поэтому пренебречь их – значит вызвать на себя суд Божий, потому что Бог встанет на защиту тех, кто не защищает себя, потому что они уповают на Бога, что Он будет их защищать. В-восьмых, назначение помазания призвано участвовать в потере и обретении души. Иоанна 10:18. «Никто не отнимает ее у меня». Христос говорит о своей жизни, о своей душе. «Но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее. И власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». То есть, если нам помазание дается, то дается заповедь, как это помазание употреблять. Нам дается власть потерять свою душу и приобрести свою душу. В-девятых, назначение помазания в человеках призвано участвовать во владении царством над всеми народами. Даниила 7:18. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Римлянам 15:12. Павел приводит пророчество Исаии. Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут». Здесь говорится «владеть народами, чтобы нести им спасение». Итак, мы сегодня с вами познакомились с одной чертой, частично, что есть помазание и какое оно имеет назначение. Каждый из вас отныне, вы знаете, помазан. Каждый из вас имеет какое-то назначение. Если мы не будем знать этого до конца, мы будем продолжать изучать этот интригующий вопрос. Это очень важно, потому что без знания этого фактора мы можем пренебрегать помазанием в самом себе, в первую очередь, говоря, а что он мне дал, а у меня ничего нет. Как видите, оказалось, что-то есть. Очень многие святые думали, что у них ничего нет. Однако они могли выйти, стать в одном ряду в хору и запеть. Это помазание, это власть, это мужество, это отвага. Но теперь надо это сохранить. Сохранить себя в чистоте. Потому что важно, когда мы приходим пред Богом, чтобы наши сердца не были отягчены обидами, ненавистью, завистью, спорами, разногласиями, ненавистью друг к другу. Надо настраивать себя, это не эмоция, настрой, настраивать себя, воспринимать друг друга такими, какие мы есть, с нашими недостатками, причудами, наклонностями и так далее, а не судить их. И тогда Бог будет с нами, когда увидят это отношение другие. Но для нас, в общем-то, не так важно, как другие, это важно для Бога. Для нас важно, чтобы иметь отношения с Богом правильные, чтобы исцелиться, чтобы радоваться в Господе, чтобы служить Ему, чтобы расширяться в Боге. Мы сейчас будем молиться, все желающие бросить вызов своей плоти, которая всегда будет противиться помазанию Божьему. Она заменяет помазание. У меня есть свой ум, у меня есть своя голова, у него есть силы или у нее дарование, ученость и так далее. Нет, это все противление Божьему помазанию. Поэтому нужно оставить все, чтобы принять это Божье помазание. Оно дано, но как мы его принимаем, как мы им пользуемся. Аминь. Будем молиться. И все желающие бросить вызов противлению помазания в самом себе, Дух Святой здесь, чтобы помочь вам осуществить эту власть над собою, осуществить власть над болезнью, над грехом, над страданием, над болью, над обидой, над завистью. И прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Его помазание с вами и в вас, и на вас. Глаза закрыты. Это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что вы обращены к Богу, желаете получить и готовы получить. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моим беспокойством, с моими страхами, с моим позором, с моей зависимостью, с моим грехом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, сними мой позор, защити меня, покрой меня. Я принимаю Твое помазание в Твоем слове, в мое сердце, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.